Thank you. Кришна, хой те чатур мукха, Кришна севан мукха.
Хой те чатур мукха, Кришна севан мукха.
Кришна, хой те чатур мукха, Кришна севан мукха.
Кришна, хой те чатур мукха, Кришна севан мукха.
Вама хой те раде рамати.
Вама хой те.
Повод. Был бы повод.
Так неудобно.
Это моя любимая.
Это как книжка.
Когда нарву дарати топаду.
Okay. Thank you. Thank you. Реалисты говорят, там, да, там, типа посадил дерево, там, построил дом, родил детей. Вот. И все это у бабочки происходит на протяжении одного дня или двух дней. Но веды говорят, что время, оно бесконечно трансформируется в мире материи, поэтому есть небожители, которые в течение многих миллионов земли лет, это проходит лишь секунды, часы их жизни. Да, как часто рассказывают Священное Писание, что, например, Махарадж Катванга был настолько великим кшатриям, что боги, они призвали его сражаться на стороне богов. И когда он был как бы телепортирован через портал в высшие миры, боги сказали, даже вот смертный такой герой, как бы давай вперед. И он сражался с демонами, и как бы отличился великой храбростью, и боги были очень счастливы. И Господь Брахма сказал, скажи мне, что ты пожелаешь, что ты желаешь. И Махарадж Катванга, естественно, как не будучи материалистом, он не мог просить, там, дайте мне тот или другое. Да? Он сказал, я желаю блага там, моему царству, моему народу. Но Брахма сказал, подожди, ну как, давай как бы немножко разберемся. В то время, пока ты сражался здесь с полубогами, как бы прошло несколько бурных дней. На самом деле, ты должен понять, один день Брахмы – это примерно там, 430 миллионов лет исчисления людей. Поэтому я просто тебе должен сказать такую вещь, что как бы в данной схеме летоисчисления не только нет твоего царства, народа, а уже перекрутилось на планете Земля. Столько раз происходили частичные поддержания и уничтожения, что в принципе вообще ничего нету. Потому что мы часто ссылаемся на там, Атлантиду, Платона там, или Сократа. То есть ну, как бы прежние древние цивилизации, они имели представление о нашем мире несколько другое. Да, Гуру Махарадж говорит, что когда-то Гималаи не были высокими горами, и эти невысокие горы потом стали расти, и в результате отделили Индию от Европейской долины. Либо же, когда я ехал со своим другом как-то раз по Раджастану, он, будучи геологом, сказал мне, это вот морские хребты. Я сказал, подожди, какие морские хребты? Он говорит, ну так это морские хребты, это как бы копаете раку, копаете в огороде у себя огород и находите ракушки морские. Откуда эти морские ракушки? Вот это когда-то было море. То есть ведические теории о том, что когда-то мир проходит через определенные трансформации и вновь проявляется там, движение континентов, движение ледников, ледниковый период, такой период, юрский период, динозавры, карлики, гиганты. Все это действительно так. И современные ученые не могут из этого составить четкой картины, потому что, как говорится, люди столько не живут. Да, ученые, как бабочки-однодневки, вспыхивают, у них появляются свои какие-то теории, свои проблески истины. В итоге они пишут какие-то книги, заражают своими, так сказать, идеями других ученых или последователей. В итоге они как бы публикуют какую-то теорию, потом эта теория плавно переходит в школьные учебники. И в итоге люди считают, что мир именно таким, каким его описывают ученые или школьные учебники. Но это далеко не так. Веды во-первых, объясняют о цикличности нашего мира. Да, но гораздо интереснее веды говорят о времени, потому что на самом деле о времени не так много людей смертных размышляло глубоко. И один из наиболее интересных людей, который размышлял о времени, это Эйнштейн. И, в принципе, Эйнштейн понял, что есть космические годы, и что время работает по-разному, на разных скоростях, в разных планах бытия. И когда Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности, которую он публиковал, кстати, неоднократно, с 1905 года, но надо сказать, что даже сама теория относительности Эйнштейна, хотя не является идеальным ответом на многие вопросы, скорее она как теория, то есть, является некой такой материалистической мыслью, наиболее приближенной к такому, скажем, определенному ведическому откровению. И тем не менее мы можем сказать, что это абсолютно материалистический подход к времени и пространству. Ну и все-таки, скажем, это мысль человека, которая сама по себе стремится к постижению истины определенного плана. Так вот, теория относительности была неоднократно опубликована, и ей заинтересовался один известный немецкий физик. Вообще Эйнштейном заинтересовался немецкий физик, потому что Эйнштейн был патентным поверенным. И, по сути дела, Эйнштейн большую часть своей жизни, проработав патентным поверенным, был достаточно глубокомыслящим, эрудированным человеком. Но наибольшую известность он получил в Америке. И однажды Госвами Махарадж сказал очень хорошую американскую шутку, которая говорит, наши немецкие, это шутка в НАСА, наши немецкие ученые лучше, чем наши другие немецкие ученые. Почему эта шутка родилась в Америке? Потому что после Второй мировой войны фактически все научное светило Германии, которое составляли группа немецких ученых, была перевезена в Америку, и фактически НАСА, это и есть немецкая организация, но которая, грубо говоря, так допилена с американским капиталом. Ну вот. Ну, часть, естественно, попала в Россию, как бы, кому не повезло, кому повезло, попали в Америку. Но вот так или иначе, в Америке говорили, вот у нас есть немецкие ученые, но есть еще наши же немецкие ученые, они еще умнее, чем другие наши немецкие ученые. Поэтому, как бы, в Америке была такая идея, состояла в том, что, в принципе, немецкие ученые рулят. Такой интересный момент, почему немецкие ученые рулят, потому что немецкие ученые в каком-то смысле, они, следуя доктрине Гитлера и фашистской Германии, шли по двум путям. Мы знаем про Анненербе, мы знаем про Туле, не будем сейчас долго раскапывать это, но, скажем так, немцы, нацисты интересовались древними знаниями прошлого. И они предполагали, что, возможно, древние знания прошлого, неважно, там, духовные, оккультные или инженерные, можно возродить в современном, как бы, в современном научном мире. И это действительно дало глобальный результат. В том числе и Эйнштейн был замечен после Второй мировой войны. Но наша лекция не про Эйнштейна, а, скорее всего, про время и теорию относительности. И когда он три раза публиковал свою теорию относительности, постепенно теория относительности получила две вещи. Ее в первую очередь восприняли фантасты. И если мы говорим о современной научной фантастике 60-х, 70-х, 80-х и 90-х, часть научной фантастики строилась на определенных научных идеях того времени, в том числе на теории относительности Эйнштейна. То есть обратите внимание, да, то есть фантасты или сказочники взяли ее, и они достаточно глубоко развили, да, поэтому мы начинаем понимать, что есть космические корабли, они летят в сверхзвуковых пространствах, да, что они проходят определенные временные трансформации, и это фантастам очень понравилось. Это, в принципе, можно сказать, гораздо более правдиво, чем такой банальный материалистический подход, потому что эта теория говорит о том, что время на разных планах бытия работает по-разному. В том числе это полностью совпадает с ведической мыслью, которая еще более глубоко рассказывает. Тогда же возникает вопрос, а что такое время вообще? Что такое время? Как время устроено? В Шримад-Бхагаватам есть такая формула, такая глава, называется «Атомная формула времени». Я потом подведу это все к сознанию Кришны, а то некоторые подумают, что Авадут Махарадж дает лекцию там по Эйнштейну или там по фашистам или по фантастике. Вот. Но давайте рассмотрим, как же Бхагаватам рассматривает время. Бхагаватам рассматривает время достаточно интересно. Бхагаватам считает, что материальное время, имейте в виду материальное время, которое находится на грубом материальном плане, вот на котором пребываем мы, это процесс соединения атомов в кристаллические решетки. Ну, то есть, что такое атомы, как частицы материи, они соединяются и разрушаются, и это и есть время. В самом видном проявлении процесса соединения атомов в различные соединения – это луч на чердаке, когда люди видят луч света и видят, что в нем пыль. Да. Я думаю, что на чердаке пыль, чердак пыльный. Это не чердак пыльный. Это просто луч света, который видит видимыми глазами, показывает самые крупные соединения атомов. Ну вот. И древние, они пошли таким путем, что они начали считать от вот таких соединений атомов, и потом поняли, что атомы соединяются не только в воздухе, например, они соединяются в воде. Таким образом, если взять медную чашу определенного веса и просверлить в ней определенную дырку с определенным отверстием микроскопическим, поставить ее на воду, тогда и нанести насечки, тогда, постепенно заполняя чашу, мы можем мерить времени. Так появились первые ведические водные часы. Да, это была медная чаша с тонко просверленным отверстием, чуть толще, там, чем человеческий волос. И это были водяные часы. А позже появилась такая идея, как песочные часы, да, потому что за основу движения времени был взят песок. Ну, тоже, в принципе, примерно та же самая идея. Да, то есть это некая стеклянная колба, в которой... Но песочные часы были менее аккуратны с точки зрения ведического атомарного изучения, потому что все-таки водяная чаша, ее идея состояла в том, что определенные молекулы воды, соединенные в соединениях, проходят через определенное время, и таким образом мы точно подсчитываем, скажем так, ведическое время. И дальше это время делились на там всякие лаги и прочие соответствующие ведические деления, из них вычислялись секунды, часы, дни, скажем так, естественно, в своем ведическом понимании. И день также разделялся на определенные там мухурты и прочее. И таким образом была целая древняя система времяисчисления. Ну вот, а теперь, когда мы говорим о все-таки, как это связано с сознанием Кришны? Ну, тут надо сказать следующую ситуацию, что Кришна вне времени и пространства. И Бхактивинода Тхакура очень четко объясняет, что Кришна не является либо историческим героем, либо вымышленным. Потому что исторические события всегда привязаны к некому физическому времени. Но Кришна не является историческим героем. Например, в писаниях описывается, что Кришна иногда в процессе своего ухода, например, да, то есть, потому что самое драматичное не то, что Кришна родился в Мадхуре, самое драматичное, как он ушел. Уход Кришны – это не такая тема любимая, которую обсуждают преданные, но, тем не менее, мы видим некоторые комментарии в соответствии с уходом Кришны. Кришна погиб, раненый стрелой в стопу. Отсюда, наверное, появилась некая идея Ахиллесова пята. Помните, да, что там? Ахиллесова пята, великий герой Ахиллес, погиб стрелой в стопу. На самом деле, этот греческий миф, он также вполне разделяется с мифом ведическим. Но возникает вопрос, почему это произошло, почему Кришна выбрал такой метод ухода. Надо понять, что Кришна говорит в Бхагавадгите: «Джанма карма чамедивьям смарам ювети татватах». Кто поймет меня, мое рождение, мои игры, моих преданных, тот освободится от материи. Поэтому мы можем сказать, что всегда есть разные точки зрения. Есть точки зрения на Кришну материалистические, например, там демонов, атеистов, неверующих. Есть точки зрения преданных. Преданные, они видят все, что происходит с Господом, с духовным учителем, вообще с этим миром, это некая лила. Что такое лила? Лила – это игра. Ну вот. И даже есть такая игра лила, недавно популярная там, с цифрами, но я бы сказал, тот мир, в котором мы живем, это лила – игра определенной прошивки. Ну вот. Но только есть две как бы в этом фишки. На самом деле настоящая игра получается, когда ты вступаешь в сознание Кришны. Потому что когда ты вступаешь в сознание Кришны, ты начинаешь действовать в соответствии с реальностью. До тех пор, пока ты не в сознании Кришны, ты накапливаешь вот эти благочестивые бонусы, там, как в компьютерной игре Марио, там, бью-бью-бью. Ты накапливаешь какие-то благочестивые заслуги, и ты прыгаешь по этажам, иногда поднимаешься вверх, иногда поднимаешься вниз, но, по сути дела, тебя нельзя назвать проснувшимся активным игроком, потому что ты находишься в иллюзорной реальности и преследуешь исключительно иллюзорные цели, одни из которых это, ну, там, некое наслаждение, а другие, так сказать, попытка к некому счастью, да, иллюзорному. Но так или иначе, это часть игры. Когда мы говорим о пробудившейся душе, как происходит пробуждение? Интересный момент. Пробуждение не может произойти во сне, само собой. Человека должен разбудить. Но мы пользуемся будильником. Но писания говорят, что наиболее эффективный будильник – это святое имя и духовное общение. Что происходит с человеком? Когда человек попадает под влияние иллюзии, он начинает думать в категории «я», «моё», «мне», «нравится», «не нравится». И он начинает действовать, ну, как обусловленная душа. А кто-то может сказать, ну, Арджуна тоже действовал как обусловленная душа. Арджуна тоже как бы в Бхагавадгите признался, что не хочет и не сражаться, и вообще ему нафиг ничего не нужно. Да, но тем не менее есть некое духовное знание, которое побуждает нас с вами действовать, но ради другой мотивации. То есть мы можем действовать ради денег, или ради славы, или ради там, блага своего народа. Это одно дело. Другое дело, мы можем действовать ради удовлетворения Господа. Это исполнение своего долга. Это уже другая мотивация. И вот когда речь идет о, по сути дела, о разнице между пробужденной душой и спящей душой. Спящая душа, она действует ради временных целей, в итоге ее ждет забвение. Тогда как осознавшаяся душа, она понимает, что как бы существует вечная божественная деятельность, бхакти. Ну и это не то, что мы там с вами что-то там вот немножко там погастарбайтерили в сознании Кришны, стали там старшими преданными, как в армии там дух, потом черпак, потом уже этот, как его, молодой, нет, дух, молодой, черпак, потом уже дед, а потом уже дембель. Ну и там такой интересный момент, как бы дембель, он... Ну, как бы такая дембельская лила, ты лежишь на кровати, вот, ее молодые духи качают, один говорит так, чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу- как бы... Ну, это такое издевательство над молодыми солдатами. А ты лежишь на кровати, типа, на верхней полке, и, ну, тебя как будто домой едешь, ну, такая лила у тебя. Вот, кто-то качает твою кровать с таким чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. И забегает там, типа, чаю, проводник ты такой. И тебе стакан чая в подстаканнике, и ты как бы, ну, имитируешь. Ну, в целом, как бы, в сознании Кришны называется сахаджа, но как бы некоторым нравится это. Кто, ты имитируешь, типа, что ты уже как бы в духовный мир попал. Ну, вот. Но в реальности ты в той же самой вонючей казарме. Ну вот, может, иди прапорщик и сказать, что ты лежишь? Давай дембельский аккорд. Дембельский аккорд, как правило, там, ну, ты, чтобы тебя отпустить из армии, там никого просто так не отпускает. Вот покрасишь за борт, там, или там переложишь. Ну, конечно, никто из дебилей сам ничего не делает. Они постоянно пытаются поймать молодых, там, зачморить их. Ну вот, ну так устроена как бы эта система. Ну вот, но так или иначе, как бы, то есть это такая некая материалистическая концепция о освобождении из каких-то, из какого-то плена и перехода в какое-то более новое состояние. О чем мы говорили? Как это связано с сознанием Кришны? Очень интересный момент, как это связано с сознанием Кришны. Дело в том, что если мы должны с вами прийти к пониманию, что ни физическая жизнь, ни материальное время, пространство не могут воздействовать на Кришну, то мы должны принять такое решение, что Кришна сам может войти в свою игру тогда, когда пожелает, и сам в этой игре что-то изменить. ну, там какие-то настройки там, да. Мало того, что эта игра, в принципе, создана для его наслаждения. Он игрок главный. И в этой игре, как он говорит Арджуне в Бхагавад-гите, я избрал тебя, Арджуна, чтобы ты победил. Потому что мне, как Господу, гораздо приятнее не когда я побеждаю, а когда побеждают мои преданные. Время от времени я сам сражаюсь с демонами, или я сам как бы не схожу, как Рамачандра, или там разные аватары, как там Вараха-аватар и так далее. Да, я сам испытываю чувство желания битвы или игры, я сражаюсь с демонами, и это величайшие демоны, и я все равно выхожу победителем. Но тем не менее, поскольку я бхакта-ватсалья, моя природа — это любить моих преданных, я даю возможность своим преданным сыграть удивительную роль в моей игре и прославиться. Когда Махарадж Уграсен был освобожден из тюрьмы, Кришна сказал ему: «Ну, ты отец Деваки и Васудевы, ты мой дед, и я прошу тебя, соверши ягью». Махарадж Уграсен сказал: «Мой дорогой внук, я всегда знал о том, что ты защитник всех преданных, и когда мы все сидели в тюрьме, когда нас заточил мой сын Камса, я верил в то, что ты придешь и защитишь нас. Зачем мне нужна ягия? Высшая ягия, вот она произошла. Ты освободил нас, мы видим, что ты, дорогой Кришна, наш возлюбленный, любимый друг и внук, сын. Для меня нет большего счастья, мне не нужна никакая ягия». Кришна сказал: нет, дедушка, это не для меня. Это для всего мира ты должен совершить ягию и победить. Потому что люди будут говорить, что тебя заточил собственный сын, что ты там просидел в тюрьме, что ты как не какой-то никудышный царь. И есть опять же другая история, да, что Камса на самом деле не является твоим сыном. На самом деле мы знали, что один из демонов, предков, спутников Куверы, он соблазнил твою жену, когда ты был в отъезде, он принял твою форму и вступил с ней в связь. И таким образом родился Камса. Поэтому мы даже не можем назвать Камсу твоим сыном. Да, ну, как бы ходить всем это рассказывать было бы не совсем правильно. Да. Мы бы хотели, чтобы ты совершил жертвоприношение и тем самым прославил как себя, так и весь род. Да, что ты, царь Мадхуры, можешь совершить жертвоприношение коня. Для справки о жертвоприношении коня, которое запрещено в Кали-Югу, это примерно такая ситуация. Берется мистический конь, и этот конь отправляется на все четыре света, и за ним идет армия. И куда бы этот конь ни побежал, в какую бы сторону он ни побежал, армия, которая идет за этим конем, она говорит тому государству, что на вашу территорию зашел жертвенный конь. Ребята, как бы немножко дайте бабла. А если не можете дать немножко бабла на жертвоприношение, будьте готовы сражаться. Ну вот. И этот жертвенный конь, он обходит все земли. И когда речь пошла о жертвоприношении, об этом коне, то сказали: где нам найти такого коня? Нет такого коня нигде. И тогда Кришна сказал: посмотри, там у меня на конюшне где-то что-то там было вроде как. И они зашли и увидели, что каждый конь, он обладает этими удивительными качествами для принесения жертвоприношения. И Кришна попросил своего внука Самбу, он сказал, Продюмну, он сказал, что езжай за этим конем с войском и будь уверен в том, что, ну, как бы, куда бы конь ни зашел, ты получишь то самое, либо дакшину на жертвоприношение, либо примешь битву. То есть, иными словами, что такое жертвоприношение коня? Жертвоприношение коня в ведической арийской культуре утверждало превосходство царя над всеми остальными царями. То есть, если царь мог провести жертвоприношение коня, во-первых, он должен был на этом жертвоприношении потратить огромное количество сокровищ и драгоценностей. Во-вторых, благодаря этому коню он должен был собрать сам эти сокровища и жертвоприношения со всех земель, куда бы зашел конь, какими бы сильными они ни являлись. То есть такое жертвоприношение мог провести только самый-самый сильный царь, ну, как бы император мира сего. И Махараш Уграсен провел это жертвоприношение. Мало того, что когда было само жертвоприношение, то описано, что там Кришна взмахнул своим мечом и отрубил коню голову, и конь, эта голова улетела, стала солнцем. Баладев воткнул в этого коня свой меч в сердце. Ну, как бы, ну, то есть этого коня на жертвоприношение, как животное приносит в жертву, но там из сердца потекла вместо крови мед. Ну, как бы, то есть это был некий мистический конь, который был олицетворением дхармы, процветания, и то, как они принесли этого коня в жертву, это было чудо. И тем самым весь мир увидел, что не только Махарадж Уграсен является величайшим из царей, что здесь Господь Шри Кришна, и Господу Шри Кришне было проведено поклонение. Иными словами, но чтобы кто-то не сказал, ну да, там арии совершали жертвоприношение животных, там пошли там пожарим шашлыков из козлятины. Ну вот. Нет, нет, речь не шла об этом. Речь шла о том, что все, что было связано с Кришной, было абсолютно трансцендентно, абсолютно мистично, запредельно. И поэтому эти жертвоприношения запрещены для... Потому что материалисты могут пытаться их имитировать, но на самом деле эти жертвоприношения не будут как бы легитимными. Так или иначе, мы говорили с вами о времени, пространстве, и поэтому, ну, кто может сказать, что там коня, солнце улетело и возникло солнце? Кто может сказать, что из сердца коня вместо крови полился мед? Ну, это какой-то бред. И тем не менее это произошло. И тем не менее Господь, который обладает удивительными качествами, Он может трансформировать любую энергию. Вот это очень важное понятие, что для Господа не существует такого понятия, как камень. Для Господа все духовно. Поэтому Господь может явить себя как Говардхан. Но для Господа не существует такого понятия, как обусловленная душа. Он может одухотворить каждого из нас. Потому что возникает вопрос, а до какой степени вообще свобода души? До какой степени у души свобода? Вообще в идее бхакти душа отказывается от своей свободы. Потому что свобода души – это ее гордыня. Ну, понимаешь, да, когда мы свободны, мы сами выбираем себе. И что мы выбираем там, Хиллари или Трамп? Трамп или Хиллари? Бедный американский народ, даже третьего не дано. То есть там типа дерьмо, моча, моча, дерьмо, дерьмо, моча. В какой руке? Ты типа, может быть, в этой, ешь, пей, пей. А те, кто говорили, может быть, в этой, вы ешьте и пейте. Да, то есть, поэтому, когда мы говорим, между чем человек выбирает, то он может выбирать только между плохим и очень плохим, и суперплохим. Вот. Ну, так устроен человек по своей природе. И поэтому Господь в силу своей любви дает нам выбор, но Он не считает, что это самый лучший выбор. То есть, когда Кришна рассказал Бхагавадгиту, Кришна сказал Арджуне, я говорю тебе, Арджуна, Бхагавадгиту, я рассказал тебе про все принципы йоги и самоосознания, а теперь ты сам подумай и сделай свой выбор. И вы что думаете, что Кришна не дал Арджуне ни одной подсказки в Бхагавадгите? Если вы будете изучать Бхагавадгиту, в каждой главе Кришна говорит, а вот мое мнение, что среди йогов лучший мой преданный. А вот мое мнение, что лучше всего поклоняться мне. Ну, то есть вы увидите, что почти в каждой главе Кришна говорит, ну, вообще-то, Арджуна, как бы, это все, йога, это, конечно, все хорошо, но это целый геморрой. Там, лучше быть бхактой. Вообще-то, конечно, накапливать знания, это хорошо, но это тебе ничего не даст, если у тебя нет бхакти. Вообще-то, карма, конечно, это замечательно, но вся карма направлена на меня. Обратите внимание, что большинство школ йоги, кармы и гьяны читают Бхагавадгиту, но не видят слов Кришны. Ну, это удивительно. Я часто беседовал с разными там индусами. Вот он читает, что ты должен быть йоги в Бхагавадгите. Я говорю, а дальше-то какая там шлока, о чем говорит? Это я не знаю. А, вы знаете только вот эту шлоку. На этой шлоке вы построили свое учение, да? То есть, ну, как бы... А на дальнейших заключениях Кришны вы не построили. Почему это происходит? Потому что у живого существа нету бхакти. И мы должны понять с вами одну важную вещь. Мы можем увидеть Господа только глазами любви. Вот если будут у нас глаза любви, тогда мы увидим, что это Говардхан. Когда Махапрабху пришел на Говардхан, он взял вот такой маленький камушек, он приносил его там глазам приглашал, там, к сердцу. Он рыдал, он ходил с этим Говардханом. Он, то есть, как бы для него Говардхан было что-то самое дорогое. В конечном итоге он дал его Рагунатдасу Госвами. Если мы видим Говардхана Шилу Махапрабху, она вот такого размера. Не вот такой, да, ничего, не такой. Вот такой вот. И в ней, ну, как бы, ну, она удивительная, на самом деле, это Говардхана Шила, потому что я сам как-то мне ее показывал, я посмотрел, она какая-то, ну, невероятная, удивительная, это Шила Рагунатдаса Госвами, с какой-то такой выемкой в центре, то ли Махапрабху расплавил эту Шилу своими пальцами, когда он прикасался к этому, ну, вот, но какая-то удивительная эта Шила, и тем не менее, даже крупица безграничного является безграничной, поэтому Гуру Махарадж говорит о том, что сколько вы хотите истины? Сколько вам нужно информации о Кришне, чтобы вы поверили в него? Сколько вы хотите идей о мире материи? И поэтому мы принимаем все, что сказано в Писаниях. Но, с другой стороны, возникает вопрос. Бхагавад-гита, как она есть? Или Шримад-Бхагаватам, как он есть? Ну, например, в одной... ну, в главе о творении написано, что там на Бу-Мандале стоит гора Меру, и там есть разные варши. Там в одних варши тростниковые, там реки вина, например, в других варши реки молока, в третьих реки нектара. Помните, молочные реки, кисельные берега. Ну, когда мы говорим о ведическом планетарии, представьте, да, там стоит такой Васудев там в Тхоте с указкой и говорит: Вот здесь реки вина, такие алкоголики. Где? Типа, ну вот здесь вот там, только надо на другую часть Бу-Мандалы перелезть. Как перелезть? Как реки бухла, да? Если было море водка, я бы стал подводной лодкой. Так это же все правда. Там, да, там, если было бы море пива, я бы в море стал дельфином. Да, там такой, понятно, там дельфин такой. Ну вот, да, то есть какой духовный мир? Туда надо идти. Но какой-то практик скажет, ученый. Посмотрите, кто такие кришнаиты. Они же сказки рассказывают там. Одним реки водки предлагают, реки вина, другим реки молока, третьим реки сока. Короче, эти кришнаиты находят для каждого свою какую-то там иллюзию, да, мечту. Вот они какие кришнаиты. Вот они что придумывают, какие сказки. Как вообще нормальный человек, адекватный, может поверить, что где-то есть океан вина? Но когда мы будем более детально описывать, например, читать растительность и, ну, то, что происходит на Джамбудвипе, то мы увидим, например, такую интересную вещь, что есть плоды, что там растут деревья. Когда я был в Калифорнии, мы ездили в Росвуд 3, там огромные деревья, из которых построен Сан-Франциско. Некоторые размером пень, вот, ну, как, так же, как и здесь, в джунглях, видели, да? Это дерево. Не видели, здесь есть такие деревья, ну, которым поклоняются, им несколько тысяч лет. И можете представить, что на этой как бы плане бытия растут деревья, которые длиной, может быть, несколько километров. И у этих деревьев есть плоды. И эти плоды падают длиной с несколько километров, эти плоды огромных необычайных размеров. Потому что, забывайте, что мы живем в Кали-Югу, да, другие юги, когда эти плоды падают в какой-то момент, разрываются, из них выделяется сок, и реки этого сока текут. И потом, что вы думаете, происходит с соком? И там такой пикник, Шичтанья Сарасвазмат. На берегу реки сидел лазурный, там личи плавали в моем стакане. Ребята, это же все природное, это не алкоголь. Да? Поэтому кто-то может сказать, это невозможно, этого не может быть. Но если мы будем читать дальше Писание, мы видим, что вполне простые вещи. Наверняка что-то подобное есть и о коровах, и о молоке, и о чем угодно. И в конце концов, разве это является величайшим чудом? Разве мы должны найти рациональный ответ на каждый вопрос Вселенной? Поэтому, например, Шримад-Бхагаватам, это же в Шримад-Бхагаватам иногда говорится Этот вопрос хорош как для великих мудрецов, так и для материалистов. Поэтому удивительная вещь, что Шримад Бхагаватам, он частично написан для всех, а частично является откровением великих святых. И поэтому Бхактинат Такур очень хорошо говорит, и Гуру Махараш говорит, когда какая-то идея, даже духовная, воспринимается незрелым материальным умом, она приобретает материальную окраску. Помните о том, что Васудева постигается лишь только с помощью Васудева. Иными словами, чистое сознание можно осознать лишь только, находясь в чистом сознании. Иными словами, ну, как бы, как в Мексике, Гуррера Парагуррерас, как говорится, родина для тех, для патриотов, но для тех, кто на ней живет. Также и мы можем сказать ведическими словами, что чистое сознание только для чисто сознающих. И в этой связи, ну, как бы всегда волнует переход вот, ну, групп людей. Да. Одна группа людей является преданными, другая является там, атеистами, третья является учеными, четвертая является там, материалистами. И мы видим, что, ну, эти группы людей, они не пересекаются. Ну, очень трудно, например, там, взять, посадить за один стол верующих и ученых. Они даже не садятся за один стол. Мы часто... Интересный такой момент. В Петербурге мы регулярно ходили на такой, там был такой комитет разных религиозных организаций, который возглавлял, ну, судя по всему, там чекист какой-то товарищ, ну, в отставке. Ну, понятно, надо присматривать за религиозным взглядом. Но когда я его спросил, а вы вообще сам во что верите? Он сказал, ни во что. Я говорю, ну, с одной стороны, это очень прикольно, что всех религиозных людей объединил атеист. Ну, смешно или нет, ну, потому что ему пофиг, по большому счету. Ты во что веришь? Ну, да. Ребят, наливаем, давайте так, огурцы там, это, вам огурцы нет, вам сока нальем. Да, то есть, по большому счету, именно, ну, эту функцию несет светское государство. Светское государство, в принципе, хорошо, что у нас оно светское, да, оно ни во что не верит, но оно говорит, ну, молитесь там, как, лишь бы только не убивали друг друга, да, там. То есть, с одной стороны, это, ну, как бы некая прикольная фишка, что в материальном мире, ну, на самом деле, сила и власть, она у материалистов на определенном плане бытия. С другой стороны, с точки зрения, мы говорим о том, что лишь только что-то непредвзятое может позволить объединить разные религиозные учения. То есть, ну, атеист, он непредвзятый. Ну, в принципе, какая разница там, ты так молишься, ты там кричишь, Аллах Акбар, кричи только вот, ну, повернись только в ту сторону, а ты вот... Ты там, а вы Харе Кришна, вот выходите, только пойте. Только никого не трогайте, не тролльте никого, как бы все будет хорошо. Ну вот. Поэтому, когда мы говорим, что существует множество разных религиозных мировоззрений, между ними есть глобальная градация. И для ученых, для материалистов непредвзятость говорит о том, что мы не хотим разобраться вообще, в чем суть религии. Но Бхактивинода Такур, он говорит очень хорошую вещь, или Гуру Махарадж, он говорит, суть религии – это раскрыть отношение Бога и души. Или Гуру Махарадж говорит, абсолютная религия мерил – это раса. И хотя в этом мире каждая валюта локально имеет какую-то стоимость, ну там тугрики, дихремы, динары, рубли, гривны, но, тем не менее, существует некий exchange, некое золотое мерило, относительно которого мы меряем курс того или иного, той или иной валюты. И мы видим, что эта валюта, она склонна девальвироваться. Почему она девальвируется? Есть разные причины. Но интересный такой момент, что доллар – это вообще бумага, ну, это бумага, это все знают. Но некоторые люди пытаются обвалить доллар, там, выпустив золотые деньги, это Китай и Россия, ну, вот, пытаются. Но вы знаете, почему доллар не обваливается? Потому что это валюта, в которую все верят. Все понимают, что это фуфел, но никто доллары не выкидывает, и никто их бесплатно отдавать не собирается. Кто-то может сказать... Ну, мы сейчас вот это самое там принесем золото, ничего подобного, ничего не произойдет. Хотя доллар ничем не подтвержден, но он подтвержден, в первую очередь, огромным количеством того, что люди в него верят. Если вы сейчас скажете, да, доллар дерьмо, я в него не верю, это бумага, ничем не подтвержденная, я вот выкидываю туда. Интересно, сколько человек бросит сразу туда, покрутит пальцем и скажет, это доллар, да, там. Это тебе не белорусские зайчики. Ну вот, и то, как говорится, наши домовитые люди всю валюту держат при себе. Я помню, когда у моей бабушки была подруга, тетя Шура сладенькая, она тоже читала Шримад-Бхагаватам, ну, как бы тусила с моей бабушкой. Но как бы думала она не только о жизни вечной, но в силу советского прошлого и о временной. Когда она умерла, у нее в матрасе нашли кучу разных денег. Ну, разных времен и эпох. Но и поскольку она, как любой человек, который прошла войну, она, по сути, деньги, ну, как бы копила, она так ими не воспользовалась. И поэтому, ну, как бы, такая, под ее матрасом была такая книга временных лет денег. То есть там с таких годов, советских годов, с новых годов. То есть, ну, как бы, фактически она стала филателистом в силу того, что, ну, в разных этапах своей жизни она, как бы, ну, собирала какие-то деньги, и, понятно, она прятала в матрас, особо ни на что не тратила, ну, как бы деньги, потому что делает такой sense, security sense. Ну, понимаете, да, что когда люди спрашивают, там, для чего вам деньги, ну, чтобы были. Ну, вот, когда деньги есть, я спокоен, когда их нету. И чем больше денег, тем больше я спокоен. Крайне иллюзорная идея, но, тем не менее, нужно понять, кстати, вопрос такой, например, кто-то скажет, а что является мерилом реальных денег? Кто? Как вы думаете? Кришна. На самом деле Кришна говорит, я там свет солнца, я свет луны, среди рыб я акула, среди денег я все то и есть, то самое золотое мерило. То есть, и поэтому Писание, они говорят так, что все богатства принадлежат Господу. И мы эти богатства на протяжении жизни получаем лишь только на хранение. Понимаете, да? И приходит время, когда мы умираем, мы расстаемся с этими богатствами. Поэтому часто, когда путешествуешь по Индии, ты думаешь, здесь жили величайшие цари, там, величайшие. Я думаю, надо уже в следующий раз приезжать в Индию там, с миноискателем, там, искать там, золото великих царей. Но Писание говорит, 16 типов страданий приносят деньги. Что подлинные богатства – это трансцендентные богатства. И поэтому мудрецы, которые культивируют терпение, смирение, самопожертвование, являются воистину богатыми людьми. Тогда как смертные, которые собирают бумажки, камешки, таковыми не являются. И вот возникает вопрос, как нам с вами трансформировать нашу деятельность в мир бессмертия, в мир трансцендентного, в мир божественного. Потому что нам порой кажется, что мы совершаем какую-то физическую деятельность. Кришна объясняет, что в зависимости от нашей этапы веры. Бхагавад-гита объясняет нам, что мы не можем сразу же стать великими бхактами. Мы должны обрести будхи-йогу или веру. Пока еще у нас настоящей веры нету, но хотя бы веру в то, что настоящая вера есть. Что ее можно достичь. И Бхагавад-гита говорит, это будхи-йога, то есть йога разумных. Почему? Потому что другие типы мышления неразумны. Неразумно думать, что материя все и вся, там, моя физическая оболочка это все и вся, там, поскольку я Бога никогда не видел, его нету. Все эти доводы, которые используют материалисты, это неразумно. Поэтому Писание говорит, что есть два типа людей. Это кукушки и ослы. Ослы – это, обратили внимание, да, то есть у ослов есть очень прекрасная такая мотивация – это морковка. Повесил ослу какую-то морковку, все, он бежит за этой морковкой, он вечно в состоянии бега, там, эта морковка, там, деньги, дом, квартира, машина, там, слава. Только перевешивай морковки, там, дом побольше, дом повесить ему, машину побольше, машину, там, одна жена, две жены повесить, ботинки, там, Cartier повесить ему, а то он уже, из этих скороходов вырос. То есть, только разные размеры, этих морковок вешай, и все. И человек будет бежать, как осел. Ну вот, и он будет ради этих целей трудиться, и в конечном итоге его жизнь пройдет неосознанно. Он будет вынужден опять умереть и родиться. Другое дело, как бы, это некие, скажем так, духовные мотивации. Мы тоже не можем сказать, что, например, там, мы можем сразу же стать такими трансцендентными. Но вот попробуй там, каждого из нас запри в комнате, как Госвами Махараджа. Думаю, сколько вы просидите со священными писаниями. Можете эксперимент поставить. Ну вот. Не, ну, конечно, кто-то может сказать, типа, там, да мне так нормально, там, типа, я вообще могу целыми днями ничего не делать. Я в это верю. Но это не то, что там Госвами Махараджа лежит на диване, там, типа, ну, там, как я нашел в Фейсбуке фотографию, какая-то обезьяна, и там написано, что там было написано? Такая обезьяна лежит, руки за голову, и там, типа, целая философия безделья, да, там, ничего подобного, вы не сможете этого сделать. Поэтому Бхагавад-гита говорит, человек склонен к деятельности, он не может остановиться ни на секунду от деятельности. И поэтому веды говорят, есть свадхарма, это наша внутренняя природа, и есть та внешняя природа, которая нам дана, и мы должны пытаться и ту, и другую природу задействовать в служении. Да, там, если у тебя, например, хорошие руки, ты плотник, то ты должен вспомнить, что Иисус Христос тоже был плотником, подрабатывал. Там типа, «Хей, может ли у вас кто-нибудь сделать полки? Иисус ушел в Назарет. Приходи через неделю». А что такое? Он делает нормальные полки и дешево. У нас, например, есть Паван. Ну, вот, он тоже время от времени уходит в Назарет. Но как бы, когда он начинает делать стол, то он, я вижу в нем Иисуса. Ну, вот. Почему? Потому что Иисус не гнушался как бы, ну, каким-то трудом. Ну, или Камала, например, там шьет сфера. Ну, вот. То есть преданный, он может совершать какой-то труд, но писания говорят, то, что совершает преданный, не является кармой, потому что преданный он с другой деятельностью делает. Он не действует ради денег, он не действует ради гордыни, он действует ради служения. Ну, в силу тех или иных обстоятельств. И я помню, у Гурудева были такие тетки очень потрясающие. Одна из них Бимала из Бразилии. Бимала, она собирала пожертвования на фестивале. Бимала и Дивья Шакти. На самом деле они собирали, я бы сказал, десятки тысяч, сотни тысяч. Бимала, наверное, там, я не знаю, может, миллион. И она... Гурудев был очень счастлив. Вообще, как бы, Бимала... Она жила, у нее была маленькая комнатка в подвале. Или там Дивья Шакти, да, вот черная. Да, то есть... И она выходила проповедовать, собирать пожертвования. Ну, как бы люди ей давали деньги, вот просто благодаря ее шахте мистической. И Гурудев был очень счастлив. Ну, почему был очень счастлив? Ну, не потому, что ему там она приносила деньги. Потому что он видел, насколько ее чистое сердце и насколько ее бескорыстное сердце прекрасно. Человек, который жил, может быть, всю жизнь прожил в Сан-Хосе в подвале, собирал пожертвования, он участвовал в строительстве глобальных храмов в Индии. Такая удивительная женщина. Да, причем, ну там понятно, что приехал какой-то миллионер, там что-то отписал, там пожертвовал там 10, 20 или 100 тысяч долларов. Ну это миллионер. А вот когда человек, который, ну в принципе, Бимала, вот я когда вся встречаюсь, вот Бимала такая бабушка сухая, она живет там под... Она 60 с чем-то. Я ее все время так обнимаю, мне хочется ее поднять. Она как пушинка. Она такая вот пушинка. Она такая светлая-светлая, совершенно позитивная. Вот прямо светится. Она такая, вот это Махараджа. И я говорю, Бимала, я знаю, насколько тебя любил Гурудев. Я знаю, что ты все ему отдала. В свою молодость, свои силы, свою красоту. Ты пожертвовала всем. И ты... Ну, простая тетка, ты участвовала в миссии больше, чем многие другие. Многие другие приходили поесть, а ты как бы приходила отдавать. Она, там, да, это ерунда. И вот я вижу, насколько Кришна ее благословил. А чем Кришна благословляет преданного, как вы думаете? Кришна благословляет преданного энтузиазмом. Вот Бимала всегда с энтузиазмом. Вот что бы ты ни сказал, пойдемте петь Хари Кришна, или пойдемте на программу, пойдемте предлагать просад, или пойдемте собирать просад. Ей вообще трансцендентно фиолетово, она всегда в энтузиазме. Да? И многие там, типа преданных, там, типа, чего в храм не ходишь там? Там все не так. Так вот у тебя в башке все не так. Там все не такие. А какие должны быть все? Понимаешь, да? То есть, почему? Потому что у этого человека нет у нее служения, он не может ничего отдать. Поэтому он не понимает, что красота в глазах смотрящего. Да, вот у Бималы, у нее все так. Бимала, она никогда не заметит какие-то несовершенства. Я помню, там как-то делал Дандават, и у меня Тхоти порвалось. Знаете, такой как бы момент, когда Тхоти разрывается как бы, в самом трансцендентном месте. Но Бимала даже не заметила. Я говорю, сейчас я подойду. Он такой, Махарадж. Подождите, я говорю, подождите, сейчас я приду. Там у нас, вот, говорю, на колени Тхоти порвалось. Но мы-то знаем, что это не порвалось на колени, что она порвалась на другом месте. Но это не важно для предавшейся души. Это не важно для предавшейся души, поймите. Поэтому гуру видит нас глазами любви, энтузиазма, глазами веры. Мы видим мир глазами неверия, паранойи там. Но так не смотрит на нас гуру преданные. И поэтому мы должны хранить очень бережно наше духовное братство, наше духовное отношение, потому что разрушить наши духовные отношения очень легко. Перейти на отношения там начальника или подчиненного, или там, или мужа и жены, или там даже друга. Некоторые преданные, я могу сказать, у меня были с ним дружеские отношения, но не духовные. Почему? Кто скажет, почему у вас были с ними дружеские отношения, но не духовные? Понимаете, можно вместе с кем-то пойти, попить чай, кофе, там, сходить в бассейн, там, позаниматься спортом, покататься. Но иметь друг с другом духовные отношения – это совершенно другая вещь. Можно быть там каким-то там girlfriend'ом, boyfriend'ом, но не иметь духовных отношений. Да, отношения могут быть материальные, там, совместное наслаждение или там ходим играть в футбол, или там ходим вместе там, в бассейн. Ты еще не знаешь, что у тебя духовные отношения. Вот духовные отношения, как бы, иметь с людьми, с преданными, это крайне-крайне тонкий такой элемент. Тадвитхи пранипатина, парипрашнена севая, упадикшанти те гьянам, гьянина статва даршина. Я вот не хочу, чтобы у меня, например, были с Бхакти Лалитой дружеские отношения или с Госвами Махараджем. Обратили внимание? Я не дружу с Госвами Махараджем. Он со мной дружит. А я к нему отношусь как к старшему вайшнаву. Я не дружу с Бхакти Лалитой. Я не хочу с этими преданными дружить. Я хочу им поклоняться. А дружить я могу там, не знаю, с кем угодно. Кому там надо дружить? Кто хочет со мной подружить? Ну, как бы, да. А вот, ну, поэтому, когда мы учимся служить и держать почтительную духовную дистанцию и видеть в каком-то преданном бесконечный источник вдохновения, это будет позволять нам двигаться вперед. А если мы скажем, да я Госвами Махараджу могу дверь ногой зайти, да в любой момент его потроллить, да там, что меня в аду, Махарадж, я с ним в бане был вчера, хи-хи-ха-ха. Ну, как бы это будет, ну, скажем так, неправильная схема. Но при этом, как ни странно, например, Говинда Махарадж был другом Шридхара Махараджа. Шридхар Махарадж мог опереться на Говинду Махараджа. Он был не только учеником, но и другом. Но только тогда он был другом Шридхара Махараджа, когда нужно было Шридхара Махараджа. когда Шридхар Махарадж был на Вьясасане или на Прагане, Говинда Махарадж никогда не был другом. Он мог быть другом очень близких каких-то отношений. Когда он видел Гуру Махараджа, нужна дружба сейчас. И так преданные Господа, да, не следует думать, что преданные Господа, они в духовном мире там... Ой, Кришна, ой, посмотри мне в глаза. Ничего подобного. Радхарани говорит, я не достигла Господа. Другие преданные не считают себя достойными соприкосновения с Ним. И тем не менее, когда потребность лилы существует, и Кришна этого хочет, они становятся его друзьями, возлюбленными и близкими. Но это их вечные aspiration, да, поэтому гопи, они вечно стремятся к любви Господа. Не то, что там, ну мы не получили любви от Господа, ну и все, давай, до свидания. Ничего подобного. Господь вечно пребывает в их сердцах, они вечно стремятся к Господу, и проверкой всего этого является разлука. Поэтому все это основано на разлуке. Кришна побыл во Вриндаване до 16 лет, но он оставил гопи и преданных, и своих родителей, и своих друзей, и у них была долгая-долгая разлука. И только в этой долгой-долгой разлуке мы можем сказать, что любовь преданных, она проявила свое высшее положение. Поэтому мы поклоняемся разлуке. В этом наша суть. Мы идем путем разлуки. Мы не говорим, что мы испытываем чувство разлуки с Кришной. Но это совсем имитация, совсем еще хуже сахаджи. Но мы говорим, если в моем сердце когда-то, вдруг, в какой-то момент родится какое-то чувство разлуки, ведь я так долго был с Кришной разделен, да, тогда я могу сказать, что во мне есть хоть капля любви к Богу. Я не могу сказать, ой, у меня куча любви к Богу. Плюти. Да, то есть... Этим отличается линия Шридхара Махараджа и Гурудева своей эзотеричностью, да, от тем, что в любом другом месте вам постараются впарить Кришну. В одной организации скажут, вам только надо повторять 16 кругов на четках и следовать 4 регулирующим принципам. В другом вам скажут, да и этого тоже не надо, просто люби его. Такой, какой он есть. Ну и там останут сари. Но все это не более чем как бы иллюзорное представление о бесконечном. А мы говорили с вами, нам трудно понять, что такое время в материальном мире. Там, то ли это значение атомов, то ли это как оно действует в высших, низших мирах, а как время действует в божественном плане бытия. Нити лила. И поэтому Бхактивинода Тхакур, я объяснял ребятам, что вот как Бхактивинода Тхакур говорит, лила всегда пребывает в сердце вайшнава. Почему? Потому что если мы скажем, а где я сейчас прошел чемпионат по футболу? Да, там, вчера в Украине, сегодня в Бразилии, завтра в Германии. А на самом деле он всегда в Ютубе. И ты всегда его можешь смотреть. Поэтому мы можем сказать, ну это где-то прошло. Ну это прошло где-то. А в реальности это происходит в восприятии того, кто смотрит это сейчас. И поэтому, если можно сказать, что сердце вайшнава – это некий YouTube, а вайшнав – это зритель, он всегда смотрит Кришна-лилу вне зависимости от того, там это было, прошло это в другой вселенной или это написано в другой книге. Понимаете, в чем фишка Харикатхи? В чем как бы идея, да, того, что мы подключаемся, как вот, вот сейчас нас люди, например, смотрят в YouTube, кто-то может сказать, а эта программа, эта лекция Авадута Махараджа была там 100 лет тому назад. Ну, к примеру, да, там, или год. Кто-то скажет, нет-нет, я сейчас с ним соприкасаюсь. Я сейчас слышу слова Кришны из Бхагавадгиты и Махабхараты. Я сейчас имею дело с деяниями Чайтаньи Махапрабху. Это живет в моем сознании. И это удивительная медитация. Поэтому некоторым из наших преданных посчастливилось писать лекции, кому-то редактировать лекции, кому-то транскрибировать книги, кому-то рисовать божественных персонажей. Да? То есть это наша медитация, это наш арт, это наша такая йога. И мы настолько в сознании Кришны, насколько мы пребываем в нем. И поэтому, почему святое имя считается величайшим? Потому что Кришна может быть где-то угодно, но в форме имени он всегда с тобой. Понимаете? Просто есть разные уровни имени. Есть шнык-шнык-шнык. А есть как, ну... Приходишь в некоторые вайшнавские миссии, там... Ну, как, ну, то есть, ты понимаешь, да, то есть, как... На самом деле, даже на каком-то уровне святое имя, оно воздействует. Но наши вайшнавы говорят, это еще не факт, что это, если тебя там трясет вот так вот, ты находишься в трансе самосознания, просто трясунчик. А в целом, как бы, если в твоем имени проявлен Господь, тогда однажды сказанное имя пробуждает тебя и просветляет. Ну, кто-то скажет, ну что, не читать Махамантру, а тогда, когда, как тогда вообще имя к тебе не зайдет? Поэтому Бхактивинода Тхакура, он взывал к имени. И когда разлука проявлена в его чувстве, тогда Кришна не сходит в имени. Потому что Кришна говорит, как только ты по-настоящему позовешь меня, я приду. Позови меня с собой. Это, помните, да, эту песню? Вот Джаянти любит ее петь про Кришну. Ну вот. То есть, когда ты позовешь, я приду среди ночи. Все это требует, ну, как бы такого глобального осознания, глобального понимания, глобального предания. И все, о чем мы говорили и шутили, на самом деле достаточно глубокие вещи, которые требуют, ну, скажем так, такого сознания Кришны для взрослых, очень взрослого сознания Кришны. И мы должны расти в этом взрослом сознании Кришны, потому что на детском уровне какие-то божественные реалии будут казаться нам чем-то примитивным. Не потому что Кришна примитивный, потому что мы примитивно воспринимаем это. А для того, чтобы повзрослеть в духовной жизни и иметь не дочки матери, а осознание Кришны для взрослых, нам нужно с взрослыми личностями общаться. И мы очень счастливы, что у нас есть достаточно зрелые взрослые личности. И мы бы, не общаясь с Говиндой Махараджем, не знали бы всех этих вещей. Мы бы так и думали, что сознание Кришны – то, о чем мечтают эти сахаджи. Ну или там, неофиты. Нет. Мы знаем, нет, это все очень не по-детски сложно, дорогие друзья. И мы не готовы принимать слова священных писаний буквально, как они есть. Не потому, что священные писания нам врут, а потому, что мы не готовы к словам священных писаний. Да? Помните, Христос, он же очень просто сделал, он сказал, так, ребята, ходим по воде. А представьте, там, Чинмай, Баня, там, Авадут Махарадж, там, Васудев, там, Абхирам, такие все. Абхирам, ты веришь в Кришну? Он такой, верю, Махарадж, верю. Такой, иди по воде к нам. Абхирам такой, сейчас я пойду к вам по воде. Вот. Ну и пошел. Только по колено. Или по пояс. А мы говорим, ну да, до какой-то степени поверил все-таки, да, что там как бы есть дно. Поэтому пока что мы идем по дну, но по воде. Но когда вера станет подлинной, тогда мы можем идти над кромкой воды. Все определяется подлинностью. Какая-то вера у нас есть. И поэтому Абхирам бросился и поплыл. Потом мы сказали... Хватит Абхирам плыть, это же пол. Вода уже кончилась. И поэтому есть выражение, если гуру тебе скажет, что змея – это веревка, ты должен ему поверить. Если он тебе скажет, что веревка – это змея, ты тоже должен поверить. Змея и веревка. Но не так легко поверить, как кажется. Вот поэтому вера исходит из верующих, из веры. Мы общаемся с верующими постепенно. Постепенно в нашем сердце формируется вера. И вера – это как дерево. Да? То есть вот невозможно понять, как вот дерево растет, сколько оно растет в день. Но, тем не менее, вера, дерево растет. Таков материальный процесс этого мира. Да? Невозможно уверить, как растут дети. Но преданные могут увидеть нас и сказать, да, это серьезный преданный. Он через свое служение обрел глубокую веру. Поэтому некоторые говорят, что вера без дел мертва. Да? То есть мы можем просто сидеть и верить, но дела, есть еще такое понятие, как делание. Ну, делание – это внутреннее состояние. Все в сознании находится. Не записывайте мои зевки. Хари Кришна. Приананда, вырежешь зевки из кадров, хорошо? Поставишь меня вот такого. Хари Кришна. Джай Гуру Махарадж ки джай, Хари Нам Санкиртан ки джай, Шри Бхакти Вринда ки джай. Хари Харая Нама Кришна, Ядавая Намаха. Ядавая Мадавая Кешавая Намаха. Гопал Говинда Рам Шримаду Судано. Гопал Говинда Рам Шримаду Судано. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhara Shivarsari Guru Bhakti Vrinda Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhata Dasara Guna Chai Gosani Kori Charana Vandana Rahu Chidugana Shavishto Purana Chai Gosani Jaramuni Tarna Dasa Tansabara Padarnu Chorana sebe bakusane baso Jamane janmana moro e apilaso Ananda bolo hari braja vrindavan Ananda bolo hari braja vrindavan Shri Guru Vaishnava Pad Padma Kori Asho Hari Nam Sankirtana Kohe Narottama Daso Hari Gauraya Namah Krishna Yadhovaya Namaha Шримананде Гри Гри Булджаши Шикриадж Гурдан Киджая, Нагридач Киджая, Мушапад Шубхакти Сура Гуринда Дев Гусвами Махараджа Киджая, Мушапад Шубхакти Ракшакшидар Дев Гусвами Махараджа Киджая, Ширупану Гурварга Киджая, Намачая Ширхридаста Кур Киджая, Натхатвешнава Киджая, Чая Шибхакти Вринда Киджая, Гуру Примананде Гри 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 Гри